Свидетельство о регистрации СМИ ЛФС 77-46-905. Радиопрограмма возрастных ограничений не имеет.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, меня зовут Ирина Азарина, я выпускающий редактор радиопрограммы «Страна Росатом». Мои коллеги сегодня подготовили материалы о строительстве полифункционального исследовательского комплекса в Димитровграде, о методах борьбы за кадры в топливной компании ТФЛ, а также вас ждет аудиосюжет о Высшей школе физики Росатома. Этот выпуск радиопрограммы подготовлен совместно с пресс-службой РФИАЦ ВНИЭФ, а также ЦОЮ Калининской атомной станции. В начале выпуска Анна Карташова расскажет о самых важных событиях, произошедших в отрасли на этой неделе.
Новости Росатома.
Здравствуйте. Ковровский механический завод получил около 600 миллионов рублей за счет выпуска дополнительных акций.
Эмиссия.
По решению акционеров эта сумма будет направлена на финансирование инвестиционных программ. Подробнее начальник отдела по корпоративному управлению и собственности завода Сергей Солодухин.
Сейчас реализуется программа «Производственный модуль «Новый завод», и, соответственно, вся сумма будет потрачена на реализацию этой программы. Это сосредоточение производства газовых центрифугов в одном корпусе на минимальных площадях, техническое обновление оборудования, то есть закупка высокопроизводительного оборудования, высокоточного, соответственно, реконструкция площадей под размещение этого оборудования.
Добавим, размещение ценных бумаг увеличило размер уставного капитала КМЗ. К другим новостям. СХК применит принципы ПСР при проектировании конверсионного завода.
Стратегия в действии.
Это стало известно по итогам визита директора по развитию производственной системы «Росатом» Сергея Обозова на предприятие. Кроме того, директор Сибирского химического комбината Сергей Точилин предложил распространить принципы ПСР и на другие направления деятельности предприятия, в частности, на работу по снабжению спецодеждой, углем или химреактивами. И в завершении информационного блока. Впервые Калининская АЭС стала площадкой заключительного этапа отраслевого конкурса «Лучший дозиметрист атомной станции». Специалисты отделов радиационной безопасности 9 действующих АЭС России боролись за право стать победителями, рассказывает заместитель директора Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты Росэнергоатома Игорь Долженков.
Быть лучшим дозиметристом – это значит показать свои высокие профессионально-технические знания и навыки. Не только на практике, но и в теории, так как на самом деле дозиметристу надо обладать достаточно большим объемом знаний. Это и физика, это и дозиметрия, это и масса других прикладных областей.
На этом пока все. А об идее строительства пункта захоронения радиоактивных отходов в Ленинградской области, старте строительства полифункционального радиохимического комплекса в Димитровграде, а также о продолжении проекта «Наука и спорт. Полный контакт» в следующем информационном блоке.
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
Мы продолжаем программу. Ковровский механический завод сегодня занимает лидирующие позиции в отрасли. Успешно освоен в короткие сроки серийный выпуск газовых центрифуг 9-го поколения. Внедрена программа создания производственного модуля «Новый завод». Понятно, что такое развитие предприятия во многом зависит от работы с кадрами. У КМЗ и здесь есть уникальный опыт. Подробнее об этом побеседуем с генеральным директором предприятия Юрием Маминым.
В борьбе за кадры.
Юрий Алексеевич, что на сегодняшний день КМЗ может предложить своим потенциальным сотрудникам, которые соответствуют вашим требованиям и хотят, например, приехать к вам на работу из другого города?
Все, кто специалист к нам приезжал, с заработной платой мы решали вопросы и жильем мы вопросы решали. У нас технический директор приехал сюда, мы обеспечили его и жильем, и заработная плата достойная. Сейчас коммерческий директор тоже приехал из Москвы, работает у нас. Кстати, по оценке рекордно, звездочка. Правда, я не всем говорю это, иначе его куда-то опять дальше Так что мы немножко занижаем здесь. Это я вот говорю, могу сказать, это позволить. А в оценке я буду занижать. Почему? Потому что кадры нужны самому. Без высококвалифицированных и креативных ребят, специалистов, ну, невозможно быть сейчас конкурентоспособным.
То есть, получается, что внутри топливной компании ТВЛ сейчас идет борьба за квалифицированные кадры и могут перехватить грамотного зама?
Конечно. Вертикальная горизонтальная ротация, она присутствует. Я тоже хочу, чтобы у меня лучше работали. С ними приятно работать. Они могут тебе и вопрос некорректный поставить, и критиковать могут. Лучше работать с профессионалами, нежели за всех все делать и потом, в конце концов, проблемы получать.
Вы бы как оценили уровень подготовки молодых специалистов, которые сегодня приходят в отрасль?
Молодежь креативная, замечательная. Сейчас вот проектный подход нам позволит молодежь, которая здесь присутствует, вывести на более качественный уровень. При работе в проекте они себя покажут. Сейчас что получается? При этой структуре, которая сейчас у нас есть, вот эти вот лифты карьерные, они все забиты. Каждый с вами вместе вроде как. И молодежь не может себя реализовать. А вот проектный подход позволит себе что сделать? К примеру, вот работает технолог Иванов Иван Иванович. Организовали проект по изготовлению деталей такой-то, что позволит получить коммерческий эффект там 3 миллиона рублей. На выходе у него, значит, калькуляция. Грубо говоря, достигаешь цели, получаешь 3 миллиона рублей. Вперед времени 1 год. Он реализовал, показал, что он специалист, цели достигнуты, он получает 3 миллиона рублей. Я смотрю, у меня начальник какого-то подразделения, 10 лет сидел на этом месте, не мог этого сделать. Вот классический пример. То есть, внутренняя конкуренция, внутренний конфликт позволит это делать. Нужно просто его создать правильно, раскачать и получить то, что необходимо. Но доля, так скажем, здорового авантюризма должна быть. Пускай даже провалит он проект, это тоже будет результат. Лучше с ним работать, кто провалил проект, но он что-то делал.
А реакция какая?
Нормальная реакция.
Но ведь обычно люди старой закалки без особой радости воспринимают какие-то нововведения, изменения в привычной системе.
Вы знаете, вот молодежь адаптивна, молодежь сразу реагирует на изменения. Пожилые, начиная с 50 лет, вот так вот, они осторожно относятся. Типа, мы самые умные, мы все умеем. Но смотрит, когда молодежь уже пошла, он остается в хвосте уходящего поезда, и он начинает догонять. Такой процесс позволяет достигать совершенствований. Опять же говорю, молодежь очень адаптивна к изменениям, она хочет этого. А люди, приходящие с улицы, они смотрят, здесь есть динамика определенная, нет застоя. Когда они в эту динамику окунаются, они сами начинают делать улучшения. А для меня самое главное, чтобы они шли с хорошим настроением, чтобы не болело то, что там не работает оборудование, нет металла, опять мастер там ругается, еще что-то. Вот мы у себя строим отношения. Главное не штуки. И главное не то, что мы тут девятку осваиваем и все прочее. А главное, наверное, для всех случается это построить те отношения, которые позволяли бы все это дело делать. Когда человек на своем рабочем месте говорит, что вот надо вот так вот сделать, иначе получится. Он говорит, и он знает, что это будет услышано, он будет работать. Когда он говорит, что вот это надо, а его ты молчи, я начальник, все, начальника надо сливать.
Просто какие-то идеальные условия работы вы сейчас описали. Но ведь такое прогрессивное руководство – это сейчас, скажем так, не общая тенденция. Я думаю, что вы много вопросов вызываете.
Да, конечно, есть недовольные. Они были, есть и будут. Но мы не обращаем внимания на это. Но эта критика, она нужна, чтобы не расслабляться. Мне приятно, когда у нас есть контакт хороший в общении. Вы же тоже вопросы задаете нормальные, такие живые. И зарплата, и кадры. Не на Луне мы живем. Мы вот люди, вот персоналы, вот город Ковров, вот отрасль. С людьми надо работать, а не издеваться над ними. Конечно, должны мы ставить какие-то амбициозные цели. Без этого никуда. Вот амбициозная цель была освоение девятки. Так оно и получилось. Никто не верил, никто не знал, как можно за полгода все это дело сделать. Но опять же, работы. Вот глаза страшат, а руки делают. В процесс вошел, и люди работают. Один в поле не воин. Я же не один работаю здесь, коллектив работает. Я так вот здесь организую их правильно. И все будет замечательно. Нам пора чай пить.
Спасибо вам огромное и удачи.
Новости Росатома.
В студии Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. Правительство региона поддерживает идею строительства в Ленинградской области пункта захоронения радиоактивных отходов.
Принципиальная позиция.
Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе визита на Ленинградскую АЭС. Он заявил, что на этой площадке могут быть захоронены отходы только северо-западного региона. Отметим, в пункте будут содержаться низко- и среднеактивные отходы, полученные в результате деятельности предприятий атомной отрасли, а также больниц, НИИ, лабораторий, объектов металлургической и газовой промышленности. О других событиях. Дан старт строительству полифункционального радиохимического исследовательского комплекса в Димитровграде.
Замкнутое будущее.
Теперь НИИ атомных реакторов перешел ко второй стадии проектирования ПРК, разработки документации для сооружения объектов. Отметим, новый комплекс предназначен для отработки перспективных технологий замкнутого ядерного топливного цикла. Подробнее начальник радиохимического отделения НИИАРА Сергей Погляд.
Первое топливо на ПРК должно поступить в декабре 2017 года. Для того, чтобы к 2020 году мы могли выдать рекомендации по работе головного перерабатывающего модуля в городе Северск. Бонусом проекта является расположение в 20 метрах от него лаборатории инновационного топлива, а в 100 метрах от него заложен уже сейчас многофункциональный быстрый северский реактор, который в этом году, я думаю, на площадку тоже уже выйдет.
Отметим, проект реализуется в рамках федеральной целевой программы. И в завершении выпуска хоккеисты клуба «Енисей» провели олимпийский урок в информационном центре по атомной энергии Красноярска. Мероприятие началось с презентации конкурса «Наука и спорт. Полный контакт», который заинтересовал школьников. Спортсмены ответили на вопросы подростков, рассказали о тренировках и снаряжении. Напомним, это второй олимпийский урок в рамках проекта «Наука и спорт. Полный контакт», который «Росатом» проводит в 16 регионах России. Подробнее директор департамента коммуникации госкорпорации Сергей Новиков.
Мы тоже как высокотехнологичные лидеры мирового рынка и ядерных продуктов и технологий в данном случае видим для себя большую цель пропагандировать и спортивную науку в своих центрах тоже. Поскольку это все описывается одним понятием конкурентоспособности России, и нам хочется, чтобы подрастающее поколение гордилось тем лучшим, что есть в стране и в науке, и в спорте, и в культуре.
Вы слушали отраслевые новости. Мы следим за развитием событий.
«Росатом». Наша энергия нужна миру.
Это программа «Страна Росатом». В Саровском ядерном центре продолжается работа Высшей школы физики. Подробности в материале Юлии Тужилкиной.
Учиться никогда не поздно.
Это уже второй модуль школы. Среди изучаемых предметов – физика ядерного реактора, ядерная и нейтронная физика, термоядерные процессы, астрофизика и многое другое. Организатор Высшей школы физики – госкорпорация «Росатом». Преподаватели – лучшие ученые России. Михаил Высоцкий – физик-теоретик, занимается физикой элементарных частиц.
Это вообще сейчас, я бы сказал, еще некоторый элемент такого общего знания. Ну, даже как надо было знать в 60-е годы или в 50-е, как устроен радиоприемник, это надо было всем более-менее знать, не только физикам, но и гуманитариям тоже. Физика элементарных частиц – это такая наиболее продвинутая область знания, наиболее такая продвинутая физика. И в той или иной мере культурному человеку хорошо знать, что там происходит.
У каждого преподавателя школы свои секреты привлечения внимания слушателей к предмету. Есть они и у заместителя директора Института ядерной физики имени Будкера Геннадия Кулепанова.
Как я понимаю, интерес представляет, когда они слышат что-то, связанное либо со Снежинским, или вот с Саровым. Я старался специально приводить примеры, рассказал про вот работы команды Павловского, как российские ученые, российские, советские ученые продвигали ту или иную область.
Слушатели школы – это молодые ученые и специалисты из Снежинска, Троицка, Обнинска и Сарова. Владимиру Гречушкину 32. Он уже 9 лет работает в ВНЕФ. Говорит, что лекции в школе физики натолкнули его на некоторые мысли, которые планирует обсудить со своим руководством.
Школа – это возможность расширить свой кругозор, узнать об новых физических установках, принципах, которые можно будет в дальнейшем использовать. И, кроме того, пообщаться с коллегами из всех профильных институтов «Росатома» для того, чтобы узнать о том, как они подходят к тем же задачам, которые мы решаем, наметить точки контакта и лучше решать в дальнейшем свои производственные задачи.
Первый заместитель научного руководителя РФИАС ВНЕФ Василий Незнамов считает, в первую очередь Высшая школа физики направлена на привлечение талантливой молодежи в сферу науки и инноваций.
Без фундаментальных исследований нет и прикладной науки. Так вот поэтому важно очень всеми способами, в том числе и с помощью такого метода, расширить кругозор и поднять уровень знаний нашей молодежи.
Организаторы Высшей школы физики решили отказаться от обычной проверки знаний и усвоенного материала. Предполагается, что слушатели будут внесены в определенный реестр институтов и госкорпораций. А непосредственные руководители будут смотреть, как себя проявят молодые ученые в работе. Таким образом и определят успех проведения подобной школы.
Выпуски радиопрограммы «Страна Росатом» размещены на официальном сайте госкорпорации. Общайтесь с нами на страницах «Атомрадио» в Фейсбуке и ВКонтакте.